Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:06 в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня особое мнение главного редактора портала «Мой район» Сергея Ковальченко. Сергей, добрый день.
Добрый день.
СМС и Телеграм +7 921 970 2240. Давайте начнем с результатов опроса, который провел Левада-центр. Россияне больше гордятся присоединением Крыма, чем достижениями в освоении космоса. Об этом свидетельствуют данные опроса. На первом месте это победа в Великой Отечественной войне, на втором месте присоединение Крыма, и третье место в числе достижений это освоение космоса.
Освоение космоса, мне кажется, для россиян это слишком абстрактная история. Вот сейчас большинство россиян, да, которых, наверное, опрашивают, это люди, которые родились и думают, что история началась именно с их рождения. Поэтому для них присоединение Крыма – это то, что они могут потрогать руками, а освоение космоса – это вообще высоко и далеко. А войну им показывают часто. Им часто показывают сериалы про войну, в которых мы побеждаем и валим толпы немцев. Освоение космоса с такой частотой по телевизору им не показывают. Поэтому все логично.
Ну, а как же санкции? Как же эта борьба между телевизором и холодильником? Неужели наши соотечественники спустя 3 года после событий на Украине, после присоединения Крыма, аннексии Крыма, думают так же?
Ну, мне кажется, что для многих людей присоединение Крыма или аннексия – это важнейшее событие в их жизни, как-то вот не покажется пафосным. Да? Люди пережили крах империи, и они видели, как от страны откалываются куски. И вот это живое свидетельство, до этого им все время говорили, Россия встает с колен. Да? Россия встает с колен. А присоединение Крыма – это вещественное доказательство величия. Поэтому мне кажется, что у нас, как это говорят, мы никогда хорошо не жили и не надо. А тут нам Крым еще присоединили. Поэтому мы все сплотимся вокруг нашего национального лидера. Ну и потом, может, присоединим еще что-нибудь. И санкции, если бы они были действительно действенными, эти санкции, если бы в магазинах пропала еда, не стало бы чуть-чуть дороже, да, и пропал бы некоторый ассортимент товаров, важный для там, таких людей, как я, например, да, там, потому что я люблю сыр хороший, его сейчас не купить. Приходится ездить в соседние страны. А для людей это не очень важно. Они никогда этот хороший сыр не ели. Вот. Поэтому для них Крым важнее.
Вот. Но ситуация на юго-востоке Украины, она осложняется сейчас. Новый виток эскалации этого конфликта. Вот это напряжение, оно не заставляет несколько пересмотреть свои взгляды на Украину, на присоединение Крыма сегодня?
Ну, Украину же показывают, как обычно, да, большинство людей питаются информацией с телевизора, да, вот они включают новости, там, как я это называю, государственный телевизор, и он им рассказывает про то, что украфашисты пошли в наступление на там, наших доблестных ополченцев. Собственно, за это время ничего не изменилось. То есть, никто же не дает альтернативную точку зрения. Вот если бы по телевизору, может быть, сказали, а сейчас мы покажем вам, как это выглядит с украинской стороны. И мы бы, наверное, удивились, как это, почему. Почему нам наш государственный телевизор начал давать альтернативную точку зрения. Он ее не дает. Поэтому люди воспринимают это как данность. Им несколько лет показывали, вот я как посмотрю иногда эти новости, я думаю, в какой стране я живу, потому что показывают то Украину, то еще что-то, а где Россия там. Вот. Поэтому они знают, да, что с одной стороны стоят украфашисты, которые хотят разрушить наш прекрасный русский мир. Вот и все. И опять в очередной раз случилась эскалация, и это будет случаться из раза в раз, пока эта проблема не будет решена, пока Украина не установит контроль над границей с Россией, признанной Организацией Объединенных Наций, пока эти территории не перейдут под контроль законных украинских властей, ничего не поменяется.
А в условиях, когда западные страны требуют ужесточения санкций, какая роль сейчас будет у России? Как она себя будет чувствовать? И что будет делать президент Владимир Путин на мировой арене? Как он будет разговаривать с лидерами других стран?
Мне кажется, нет ничего слаще для президента Владимира Путина, чем слышать, перед, особенно незадолго до выборов, что западные страны опять, значит, встали свиньей, пошли по Чудскому озеру в сторону его прекрасного войска. Он очень любит, когда они ужесточают санкции, особенно в тяжелое время. И опять все сплотятся вокруг нашего прекрасного национального лидера и будут плевать на Запад. Вот. Дмитрий Киселев это прекрасно делает в своих воскресных программах еженедельно. Вот. Поэтому тут все будет как обычно.
Ситуацию эту ярко иллюстрирует обложка последнего журнала «Нью-Йоркера», где Владимир Путин... профиль Владимира Путина и небольшое изображение Дональда Трампа и вообще «Нью-Йоркера» на русском языке. Тут что такое экспансия России на Запад?
Мне кажется, что это все-таки стёб такой изысканный, потому что «Нью-Йоркер» это такое довольно качественное издание. Я думаю, что вряд ли кто-то верит в то, что возможно такое возвышение нашей страны. Потому что, к сожалению, для этого нету никаких экономических причин. Потому что, ну, мы знаем, сколько процентов о нас составляет в мировом ВВП. И надо сказать, что Россия просто надорвется, если она начнет войну большую. Она просто надорвется на второй день. Это будет большое позорище и крах для нынешнего режима. Я думаю, что он тоже понимает это.
Сегодня президент сделал интересное заявление. Владимир Путин признал провал антидопинговой системы в России. Не сработало, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать. Заявил Владимир Путин. По словам президента, российским специалистам нужно прислушаться к замечаниям Всемирного антидопингового агентства и комиссии Макларена.
Но я не знаю.
Это что такое?
Это он встал к зеркалу и говорил это сам себе, я надеюсь. Вот. Просто потому что, судя по тому скандалу допинговому, который произошел, там ведь были названы конкретные фамилии людей, офицеров спецслужб, которые меняли баночки. Оказывается, это теперь наивысшая доблесть для офицеров спецслужб. То есть, кому вот это все говорил Владимир Путин? Наверное, людям, которые смотрели телевизор все это время, да, и свято верили, что допинговый скандал вот этот, это заговор против России, а не истинное положение вещей в нашем спорте. Вот, собственно, и все. Может быть, это такой сигнал, что, ребят, хватит жрать таблетки всякие? Может быть. Вот. А может быть, это просто очередное лицемерие. Потому что мне кажется, что давно надо перестать оценивать слова Владимира Путина. Нужно оценивать дела, которые происходят после этого. Вот. Посмотрим на дела. Что будет дальше?
То есть, признание – это просто слова?
Конечно. Да? Он очень много всего говорит правильного, хороших вещей на прямых линиях и про демократию, и про все остальное. Дальше начинаются дела. И дела, к сожалению, они со словами редко когда стыкуются. Поэтому будем смотреть на дела.
Вот. Напоминаю, Сергей Ковальченко, главный редактор портала «Мой район», сегодня в особом мнении из Петербурга, СМС, Телеграм, плюс 7-921-970-2240. Давайте по поводу Исаакия несколько слов. Накануне городская избирательная комиссия приняла заявку на проведение референдума. Причем формулировка, которая предлагается на народное голосование, она очень громоздкая, не очень понятная. С первого раза не разберешься. На ваш взгляд, каковы перспективы самого референдума? На какой стадии эта заявка может быть остановлена?
История Исаакия – это история успеха общественного мнения, которое наконец-то оторвало задницу от дивана и вышло на улицу. И история Исаакия показывает, что власть видит толпу. Вот толпа собралась, они видят. А дальше люди, которые... В этой истории мы должны сказать спасибо двум людям. Да, это депутатам ЗАГСа Борису Вишневскому и Максиму Резнику, которые, в общем, в организации протеста пошли до конца. потому что некоторые депутаты отвалились, там, я так понимаю, были мнения о том, что нужно все-таки договариваться как-то, но вот мне кажется, что эти два человека сыграли ключевую роль. И дальше референдум, вот эта вот инициация референдума, это продолжение. То есть нам говорят, что есть точка зрения о том, что вот надо договариваться, не нужно все-таки такой жесткой передачи, надо какое-то совместное использование. Совместное использование и так есть, но история не закрыта, поэтому совершенно справедливо ее продолжают. То есть продолжают эту историю, продолжают ее в публичном пространстве, они говорят о ней, они инициируют референдум. И, ну, по нашей практике мы ведь знаем, что ни один из референдумов в городе не был проведен, кроме как об изменении названия с Ленинграда на Петербург. Все. Поэтому перспектива нового референдума тоже, наверное, не очень радужная, потому что мы же понимаем, что если нужно будет городской избирательной комиссии, она всегда найдет там лишнюю запятую в заявке, это можно заматывать годами все, но факт тот, что люди все-таки что-то делают и продолжают, не успокаиваются, это очень позитивный шаг. Поэтому
но Прайсаки... формулировка.
Ну, формулировка там...
Трехэтажная.
Ну, я так понимаю, что формулировка была сделана именно для того, чтобы юристам было как можно меньше возможностей для придирок. То есть там сам вот этот вот закон о референдуме, он такой громоздкий, что который был принят, опять же, там при большинстве «Единой России», что он не позволяет практически провести никакой референдум. То есть это запретительные вещи, и им приходится иметь дело с этими формулировками. Поэтому давайте посмотрим. В течение 2 недель комиссия должна провести заседание. Как я слышал, скорее всего, это будет 14 марта, потому что господин Панкевич сейчас находится в отпуске. Вот когда он выйдет, они сразу проведут заседание комиссии. Пока они будут думать, советоваться с высшим руководством, мы же понимаем, что это не будет решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Это будет решением, которое им спустят сверху, и они только должны будут его правильно юридически оформить. Вот, поэтому посмотрим.
Сейчас наш источник сообщает в городской избирательной комиссии, горосбирком готовит отрицательное заключение на идею о проведении референдума по Исаакиевскому собору. Повод отказа формальный, при голосовании о выдвижении идеи референдума за проголосовали 19 человек, тогда как закон требует поддержки 20 инициаторов. Но это как с мостом Кадырова, тоже по формальным основаниям отказывали.
Кто бы сомневался, да, они пойдут в следующий раз, ну вот я просто вчера с инициаторами разговаривал, они сказали, нам откажут, мы пойдем опять к ним, да. Ну, что делать? Тут дело
такое. А зачем
такое.
Совершать эти бессмысленные действия?
Это не бессмысленные, это не совсем бессмысленные действия. Дело в том, что пока совершаются какие-то действия, об этом говорят. То есть мы не забываем про проблему Исааки. То есть самое важное сейчас не успокоиться, да, вот и не сказать, что все, вроде как нас успокоили, и мы все ушли из этого поля. Поэтому инициация референдума – это такая возможность все время это обсуждать. Поэтому пускай обсуждают. Один раз уже вот хорошо выступили, да, 3 уличных акции. Надо будет, я думаю, еще соберется, вот судя по маршу Немцова. Поэтому...
А не принято ли уже решение? Несколько агентств в одно и то же время сообщили, что высокопоставленный федеральный источник заявил о том, что решение о передаче Исаакиевского собора не было согласовано с президентом. Такая черная метка губернатору была?
Да нет, я думаю, что, во-первых, давайте так, делить сообщения агентств. Государственные информационные агентства никогда просто так ничего не сообщают. И руководство ТАСС просто оторвали бы голову и уволили, если бы они не знали точно, кто этот источник, почему он это говорит и зачем он это говорит. Второе, значит, по самой формулировке. Зная, ну, немножко зная, как у нас происходит процесс принятия решения, я... Ну вот не думаю, что губернатор самочинно взял и сказал, а, отдаю Исааки, да. При том, что губернатор в 2015 году Исааки отдавать не стал. Была уже одна заявка, мы помним, да, в июле 2015 года. Да. И совершенно спокойно отфутболил церковь, хотя является ее симпатизантом. Но при этом, смотрите, Полтавченко ведь человек не, ну, абсолютно не склонный к скандалам, к публичности, к каким-то заявлениям, он старательно от этого открещивается. И тут вдруг, не знаю, там приводят с Афона какие-то непонятные вещества, он их кушает и начинает скандальную кампанию по Исаакию. Я думаю, что это бред. Скорее всего, конечно, губернатор выполнял чье-то решение, которое ему было спущено сверху. А теперь все отыгрывают назад. Ну, нельзя же сказать, что да, это вот косяк самого. Да? Поэтому, скорее всего, Полтавченко как бы отрабатывает вот это дело. Несет свой крест, как это говорят, за того, кто на самом деле должен это делать, что, в общем, сейчас принято в нашей замечательной политической системе.
Ну, Полтавченко сейчас вспоминают Исаки, Зенит-Арену, в числе таких серьезных очень ошибок Георгия Полтавченко на посту губернатора, и политтехнологи уже предрекают его скорую отставку, прогнозируют в апреле, в июне, к концу года.
Смотрите, значит, по порядку отвечаю. «Зенит-арена» начиналась при Валентине Ивановне Матвиенко. Как мы знаем, стадион этот начали строить в 2004 или 2005 году. Там первое поползновение. Да? Полтавченко это досталось уже в виде долгостроя, который нужно было достроить уже к чемпионату мира по футболу. Давайте вспомним, что все остальные скандальные стройки, которые могли начаться в этом городе, этот губернатор остановил. В частности, Орловский тоннель и Новый Адмиралтейский мост. Значит, Орловский тоннель – это проект стоимостью, ну вот тогдашний вице-губернатор Сергей Вязалов говорил, что он мог стоить нам примерно около 4 миллиардов долларов. Потому что проект был очень громоздкий и экологически небезопасный, и на плохих грунтах. Поэтому мы могли сейчас что иметь? Мы могли иметь долгострой, в который вложено много денег. Во времена жесточайшего экономического кризиса. Мы этого не получили. То же самое с Новоадмиралтейским мостом. Там надо было посносить еще кучу всего. И это тоже очень и очень дорогой проект. Поэтому за вот именно какие-то мегапроекты в кризис этот губернатор не брался. Более того, смотрите, прошлую пятницу агентство Moody's сообщило, что Петербургу улучшен суверенный кредитный рейтинг. Это, по-моему, был единственный регион после того, как было объявлено о улучшении кредитного рейтинга страны. И получается, что наши власти ведут такую довольно спокойную консервативную финансовую политику. То есть мы не закредитованы, и нам охотно дают в долг, если нам нужно. А потом, вчера, как мы все слышали, председатель социального комитета Александр Жененков говорит, что город готов ввести свой маткапитал для семей, у которых родится один ребенок. Ну, то есть, видимо, у города все не так плохо. Есть проблемы. И эти проблемы все нам известны. Эти проблемы начались не с нынешнего губернатора. Есть проблемы с культурным сообществом. Есть проблемы с Исаакием. Есть проблемы с руководством Эрмитажа. Но это не фатальные вещи. По этим вещам можно договариваться. То есть, вот политологи обычно это люди, которые что-то, что-то комментируют и дают какую-то экспертизу. В данном случае, что Соловей, что Бианки выступают в несвойственной себе
Сергей
роли.
Сергей Цыпляев, бывший полпред.
Я так понимаю, что то Сергей Цыпляев, ну он ведь тоже...
Но это синхронно получилось, все вместе в
один и тот же совершенно верно. То есть есть такая, на мой взгляд, такая история, как отставка сейчас 5 губернаторов в проблемных регионах для Кремля. То есть Кремль решил для себя, что это для него проблема, и решил вот так, таким образом их поменять. Является ли Петербург проблемным регионом? Я не знаю. Таким ли уж он является проблемным регионом? Наверное, да, последний скандал с Исаакием – это не самая лучшая история для Смольного. Но еще к тому же мы должны понимать, что в апреле, в июне, хорошо, в июне отставили. Тогда губернаторские выборы должны будут назначены, у нас первое воскресенье или второе воскресенье по закону сентября. Когда губернатор должен уйти в отставку? В середине июня. Кто будет этим человеком? Как он будет проводить свои выборы? То есть, в свое время Полтавченко таким образом был назначен ИО, и на вторые выборы пошел уже вот таким... То есть, на первые свои выборы, настоящие, пошел уже Полтавченко. Но у него были свои главы районов, уже. У него была своя база для этого. Что будет у нового губернатора за 3 месяца до выборов? это будет скандал. То есть в сентябре нас ждет очередной скандал при таком раскладе. Скандал перед президентскими выборами в марте. Надо ли это? Нет, возможно. На самом деле в нашем царстве-государстве все возможно. Любая история возможна. Но логики здесь особой нет. То есть разговор о том, что он всех достал, ну, это еще надо смотреть конкретно, кого достал, насколько достал, достал ли самого главного, настолько ли достал, что они готовы здесь размолотить всю вот эту вот патриархальную полтавщинскую систему для того, чтобы, в общем, поднять некую бурю.
Ну, эксперты говорят о том, что идет такая борьба, и финансово-политический блок во главе с Ротенбергом выступает и продвигает кандидатуру Максима Соколова, министра транспорта, на пост губернатора.
Ну, правильно, потому что этим людям нужно хапнуть из этого резервного фонда федерального денег для того, чтобы опять
Ну, вот уже двух человек из этого клана назначили в регионах.
Ну, просто в Питере слишком лакомый кусок. Здесь огромный город, и очень много можно всего строить господам Ротенбергам, которые очень любят строить за госсчет.
А Полтавченко какому клану принадлежит?
Ой, я, честно говоря...
Кроме Афонского общества.
Ну вот я затруднюсь так по поводу кланов. Мне кажется, что он человек достаточно осторожный. Он принадлежит клану силовиков, скорее, да, в силу своего происхождения, чем... И потом вот... предостерегу от каких-то таких вещей. Могу сказать, что там народ перебегает из этих кланов в клан, поэтому сегодня так, завтра сяк. И опять же эти решения, как сказала вчера справедливо одна коллега, да, сегодня могут сказать снимают, а завтра передумать, например. Мы, вот проблема в чем? Проблема в том, что мы живем в авторитарном государстве, где решения такие принимает один человек. И прогнозировать что-либо с точки зрения какой-то вот нормальной развитой демократии, ну, не знаю, это то же самое, что сало с медом есть. Вот, эффект будет тот же самый. Поэтому мы не знаем, что происходит в этой голове. И как она? Мы можем что-то предполагать. Но вот так как делают политологи, вот завтра его снимут. При том, что ладно, ладно бы инсайт какой-то был еще. Ладно бы это сказал какой-то человек, вот как... Вот по Исаакию мы понимаем, да, 3 госагентства залпом, там, в 16.02 выпустили новость о том, что кремлевский источник, то есть мы понимаем, что это госагентство, и мы этому доверяем, то есть вот я сам работал, я понимаю, как они работают. А тут, ну, выходит один политолог, говорит, второй политолог, третий политолог, но я не знаю, как ссылаться на политологов. Политологи – это эксперты, они должны экспертизу давать, а не... быть ньюсмейкерами.
Полминуты остается. Сергей, вот. Прокомментируй, пожалуйста, наше голосование сегодня в развороте утреннем. Полтавченко или Матвиенко? Такие альтернативы мы задали. За Матвиенко 70% проголосовали.
Ну, все соскучились, видимо, по праздникам и по буфонаде. Валентина Ивановна была прекрасной женщиной, которая ездила по городу, открывала детские садики, школы, там, не знаю, торговые центры даже. И люди поэтому соскучились. Георгий Сергеевич, он более спокойный человек. Он вот чаще молится, как положено члену Русского Афонского общества. Поэтому, наверное, люди соскучились по празднику.
Продолжим через несколько минут.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
11.34 в Петербурге. Возвращаемся в студию Питерского эхо. Напоминаю, сегодня особое мнение главного редактора портала «Мой район» Сергея Ковальченко. Кроме СМС у нас есть еще и Телеграм. Единый номер +7 921 970 2240. Виталий в Телеграме спрашивает, Полтавченко в ближайшее время может уйти на повышение? Но если не в ближайшее время, но есть ли перспективы для Полтавченко перейти в федеральные органы власти?
Ну, конечно, есть.
А где он может реализовать свои возможности?
Он может реализовать свои возможности в любом силовом ведомстве. В МВД, например. Вот. ФСБ, например. Откуда он выходит?
То есть он может возглавить эти ведомства?
Нет, нет. Он, естественно, мы сейчас гадаем на кофейной гуще. Да? Полтавченко – силовик. Полтавченко – налоговик. Вот, Полтавченко, бывший глава региона. Он может стать опять полпредом где-нибудь. Вот. В нашей авторитарной системе он может стать кем угодно. Вот. Может уйти на пенсию, если захочет. Вот. Или если вот скажут уже, ну, наверное, ну, устал ты, да, он скажет, я устал, да. Ну, езжай на Афон уже. Такое тоже возможно. В любой момент мы не имеем всей полноты информации, никто. Поэтому если вам кто-то, как наши политологи, скажет, что вот я все знаю, ну, бегите от таких людей. Это значит, что они просто пиарятся.
Хорошо, давайте закроем уже тему с губернатором. Она уже порядком надоела, да, несмотря на то, что уже сутки обсуждается. Да. А на этой неделе, в начале недели, произошла крупная сделка на медиарынке Петербурга. Максим Левченко, миллиардер, основатель, совладелец Ford Group, объявил о продаже своей доли в деловом Петербурге главному редактору издания Максиму Васюкову. Что означает для медиарынка эта сделка? Это деловой Петербург станет независимым, свободнее, легче будет журналистам работать. Потому что Максим Левченко жаловался, что к нему обращаются люди, просят, да, недовольные, просят что-то убрать и так далее.
Я думаю, что теперь у Максима Левченко, как он думает, будет формальный повод отвечать всем просящим, что к деловому Петербургу я никакого отношения не имею. Но, мое мнение, это лукавство все, конечно, потому что вряд ли у Максима Васюкова есть такие деньги для того, чтобы выкупить долю Форта. Просто, скорее всего, таким образом они пытаются уменьшить свои риски. Вот и все. Васюков стал номинальным владельцем, как я думаю, и просто будет теперь говорить, да, я хозяин делового Петербурга. Скорее всего, как я думаю, старые владельцы не будут выпускать, так сказать, вожжи из рук, потому что вряд ли эта сделка настоящая. Но у них появится возможность всем говорить, когда им будут звонить, да, это уже не мое, я к этому не имею никакого отношения. Ну, при этом я думаю, что все заинтересованные будут знать, что имеют. И, ну, это такой, в качестве пиара, ну, красиво. Красиво. Вот главный редактор становится владельцем большой, хорошей, качественной деловой газеты. Ну, в качестве правды, думаю, что вряд ли.
Что вообще сейчас происходит на медиарынке Петербурга, когда закрылась фактически радиостанция «Балтика», «Лайв-78» перешел на формат «Евроньюз», когда уже давно не выходят газеты «Вечерний Петербург», ну, есть «Вечерний Санкт-Петербург».
Да, «Вечерний Макаров», как ее называют,
да, да,
в народе уже, да.
Да, которые редко можно увидеть.
Ну, почему? Метро можно увидеть. Я могу сказать, что в Петроградском районе я наблюдал, ее раздают регулярно бабушки по вечерам, действительно. А что касается остальных, ну, мы же помним, что был покойный Олег Руднов, который владел этими СМИ, потом он скончался. Все это перешло господину Габрилянову, который сказал, что неэффективных финансово изданий он издавать не будет. Соответственно, газеты почили. Ну, я не был поклонником этих изданий, и, наверное, Габрилянову было виднее в данном случае, что с ними делать, потому что если у тебя есть такая ноша, да, в виде не очень эффективного издания, то вряд ли ты ее будешь тащить. Вот.
Но они... это значит, что рынок сужается, становится,
да,
меньше,
верно,
СМИ.
Да. Да,
журналисты куда-то уезжают, за границу, в Москву, не знаю куда. Вопрос в том, что здесь у нас, в Питере, ни читать, ни смотреть ничего невозможно.
Ну, проблема ведь, смотри, значит, вот была радиостанция «Балтика», да, про которую ты говорил. У меня была смешная история с ней связанная, когда еще на своей заре вначале меня пригласили туда, тоже вот так же поговорить в эфире. И я сразу предупредил, ну, потому что господин Габрилянов, он человек таких патриотических, прокремлевских взглядов, что я говорю, я, ну, там, не буду вам поддакивать, если вы будете говорить, что там все замечательно. Ну, вот мы так просидели в эфире 50 минут, а потом оказалось, что в эфир-то мы и не шли на самом деле. И даже в записи этого не было. То есть проблема, не, на мой взгляд, не в количестве, а в качестве. То есть вот эхо существует, потому что здесь можно высказаться по любому вопросу. И люди слушают, потому что они понимают, что, ну, как бы, ну, вот в других местах все это довольно лицемерно, да, и когда мы включаем радиостанцию, где там Милонов спорит с политологом Марковым, то, наверное, мы начинаем испытывать легкую тошноту при этом, даже еще не сев в самолет и не почувствовав турбулентность какую-то. Поэтому можно наплодить кучу газет, можно наплодить, там, не знаю, кучу радиостанций и телеканалов. Но если это все будет в режиме, а вот это вот мы говорим, вот это мы не говорим, а вот это мы не пишем, про это мы не будем, то мне кажется, что особой разницы в количестве нету. Пускай будет меньше, но пускай это будет правдивее, как ни странно. Пускай там будет все. Пускай там будет и про хорошего губернатора, и про плохого губернатора, и про ужасную Единую Россию, и про плохих оппозиционеров, про все. Вот когда там будет про все, тогда это будет востребовано. Главное – это востребованность.
Где же в моем районе на сайте «Сбалансированная позиция», когда вы чуть ли не каждый день публикуете некие компроматы на спикера городского парламента Вячеслава Макарова?
Ой. Вячеслав Серафимович это дает повод нам для этого. Могу сказать, что он чуть ли не ежедневно и не еженедельно дает для этого повод. Поэтому мы публикуем вот то, что происходит. Это ничуть не связано ни с какими другими вещами. Сделал хорошо, будет хорошо. Сделал плохо, будет плохо. Все, это зеркало.
Но при этом, где позиция самого Вячеслава Макарова?
Как, Вячеслав Макаров сам высказывает свою позицию каждую неделю, и своими действиями он высказывает свою позицию. Вот, когда он говорит, что я не дарил часы, а потом идет раздаривать часы, которые куплены за госсчет, это же позиция, правильно? Вот, поэтому по средам он отвечает на вопросы, и, в общем, мы получаем какие-то ответы или не получаем ответы. Вот, собственно, и все.
Не будем далеко уходить от журналистских дел. Национально-освободительное движение, так называемое национально-освободительное движение, НОТ подготовило обращение генпрокурору Юрию Чайке с требованием возбудить дело против телеведущего Дмитрия Киселева, который в одной из последних программ назвал активистов малохольными, ряжеными, бедными людьми, ну и так далее. С чего это вдруг, во-первых, Дмитрий Киселев ополчился на национально-освободительное движение, которое лояльно власти, да, и с чего это вдруг национально-освободительное движение пошло против Дмитрия Киселева?
Я думаю, что национальному освободительному движению обидно, что Дмитрий Киселев, когда у него вот это сзади была галерея портретов, где был Федоров из НОДА, там наши оппозиционеры, когда он их называл малохольными, что там не было портрета самого Дмитрия Киселева. Потому что, на самом деле, он точно такой же малохольный, как и нодовцы, и все остальные там Милоновы, которых он назвал малохольными. Он точно такой же, точно такая же кукла говорящая, которая там выражает чью-то позицию, а явно не свою частенько. И поэтому и Дмитрия Киселева иногда стоит смотреть для того, чтобы понимать тренды. Вот, там первые 15 минут его программы. И НОД, ну вот НОД борется с Дмитрием Киселевым. На мой взгляд, ничего веселого там
с
особо не
вдруг?
Будет.
С чего вдруг?
Ну, черт его знает, может, депутат Федоров обиделся. Я не думаю, что все в нашей жизни делается именно по велению каких-то масонских лож. Вот. Я думаю, что депутат Федоров мог просто обидеться, как он в свое время обиделся на сенатора Добрынина, который там сказал, что они там клоуны, вот, и пошел в суды. Ну, здесь, наверное, то же самое. Вот. На мой взгляд, что нет никакой вот... Вряд ли сам Великий Кремль следит за тем, что делает национально-освободительное движение. Вот. Это, скорее всего, там силы какого-то второго или третьего порядка. Ну, забавно, понаблюдаем, как Дмитрий Киселев будет судиться с нодовцами. Вот себе подобными. Вот, точно такими же, как и он. Вот, так что у нас впереди увлекательный процесс. Потому что адвокатам, если это дело этому дадут ход, то адвокатам Киселева так или иначе придется ходить в этот суд и отвечать в этом суде. Да. Поэтому посмотрим.
Там еще была ошибка, вместо перепутали нодовцы, вместо Дмитрия Киселева написали Евгений Киселев.
Я думаю, что в администрации президента, если бы писали, не перепутали бы точно. Поэтому, скорее всего, нодовцы писали сами и честно делали свои орфографические и фактические ошибки.
Остается две минуты. Сергей, прокомментируй историю с обысками в Москве в квартире Зои Световой. Обыскивали 10 часов по делу ЮКОСа, по различным платежам. история давнишняя совершенно пришли сегодня.
Я думаю, что никому не позволено связываться с «Открытой Россией», да, и Ходорковским. Дается понять, что так будет с каждым, кто, в общем, берет из тех рук. Вот. У нас есть только одни руки, из которых можно брать, поэтому эти люди будут нещадно наказываться. А обыск – это штука очень неприятная. Это когда переворачивают всю квартиру, когда трогают твои вещи, чужие люди, когда лезут туда, куда тебе не хочется. Поэтому, скорее всего, это все, в общем, и случилось. Это такой акт устрашения, вот как я думаю, и ничего более. Потому что вряд ли правозащитница Светова имела какое-то отношение к делу ЮКОСа. Но так как она имеет отношение к «Открытой России», все ее и...
Как акт устрашения воспринимали закон о нарушениях правил проведения митингов, демонстраций и так далее, по которому был осужден Дадин?
Да.
Но он был осужден, первый осужденный, пока единственный.
Да,
он
был...
А сейчас откатывают назад.
Да, сейчас откатывают назад, и в решении...
Полминуты.
И в решении КС... Есть та самая формулировка об общественной опасности, о чем все заседание, которое здесь проходило, спрашивали судьи у интересантов государства, которые говорили, да, должен сидеть, да, все правильно. Какова общественная опасность Дадина? Оказалось, что никакой. Стоит человек с плакатом, к нему подходит нодовец, его забирают. Собственно, ни сожженных машин, ни нарушения общественного порядка. Вот. Поэтому КС не мог сказать в силу своей ангажированности, что вот плохой закон, да, но они вывернулись так, что этот закон теперь, в общем, нерабочий.
Главный редактор портала «Мой район» Сергей Ковальченко. Это его особое мнение. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Сергей, спасибо.
Ой, слушайте, какая